Ближайшие параллели. Пример номер один. Приблизительно в IV веке нашей эры почти всю внешнюю европейскую Россию занимала так называемая Готская империя и империя германского племени готов. На нее, как впоследствии на Киевскую и Московскую Русь, хлынули азиатские орды гуннов. Империя была разбита. Готы подчинились гуннам и в составе их орд пошли завоевывать Европу. Те жалкие остатки державного готского племени, которые уцелели после всего этого, через почти 1500 лет обратились к русскому правительству с просьбой разрешить им поселиться на территории их бывшей империи. Это разрешение они получили и основали города Мариуполь и Армавир. Русь также была разбита степными ордами, но никуда не пошла, зарылась в Суздальские леса и начала борьбу всерьез и надолго, очень всерьез. И очень надолго. В результате этой борьбы монгольское население нынешнего СССР равняется только 1,7% всех остальных народов и племен империи. Пример номер два. Куда бы ни приходили немцы, они автоматически организовывали феодальный строй. Феодальный строй является типично немецким способом государственного строительства. Немцы разгромили Римскую империю и на ее развалинах создали путанную сеть королевств, баронств и даже республик. Они разгромили Византийскую империю, и она сейчас же была поделена на феодальные владения наиболее сильных или наиболее удачливых победителей. Та же судьба постигла Святую Землю, Палестину, в течение того очень короткого срока, когда крестоносцам удалось завладеть ею. Начав колонизовать Прибалтику, немцы сейчас же завели там свои старые порядки. Был орден, были епископы, были бароны, у каждого из которых была своя баронская фантазия, свои замки и своя власть. Было купечество, которое воевало и против ордена, и против епископов, и епископы, которые воевали и против купечества, и против баронов. На низах стонала превращенная в скотское состояние побежденная масса, которая пыталась воевать и против ордена, и против епископов, и против баронов, и против купечества. Эта 500-летняя война всех против всех была наконец прекращена русским завоеванием Прибалтики. До этого в своих феодальных распрях то орден звал на помощь шведскую интервенцию, то епископы датскую, то барон польскую, то купечество русскую. Страна систематически заливалась своей собственной кровью. Даже немецкие историки признают, что человеческая жизнь наступила только завоеванием Прибалтики при Петре I. Пример номер три. Куда бы немцы ни приходили, они усаживались на плечи поврежденного народа в свою собственную пользу. И каждый норовил обрубиться в свой собственный феод, отгородиться стенами замков и от побежденных, и от соплеменников, утвердить на своей территории свою волю и свои выгоды. Не забудем, что система внутринациональных феодальных войн была прекращена в Германии только в 1871 году. До этого германские государства воевали друг с другом на полный ход, и в каждой столице стояли памятники победителям над своим собственным народом. Возникали славные в Германии полководцы, которые во главе 5000-х армий проделывали 100-верстные походы и завоевывали территории, равные, скажем, 1/10 доброго русского уезда. Этим полководцам тоже ставят памятники. Наши Строгановы уселись на Урале и в сущности совершенно самодержавными владыками. У них были и свои финансы, и свое управление, и свои войска. Поход Ермака Тимофеевича финансировали они. Но устраивать собственный феод им и в голову не приходило. Когда Василий Темный попал в плен к татарам, то Строгановы дали на выкуп 200 тысяч рублей, сумму по тем временам совершенно неслыханную. В смутное время Строгановы имели полную техническую возможность организовать на Урале собственное феодальное королевство, как это в аналогичных условиях сделал бы и делал на практике любой немецкий барон. Вместо этого Строгановы несли в помощь созданию центральной российской власти все, что могли – и деньги, и оружие, и войска. Ермак Тимофеевич, забравшись в Кучумское царство, имел все объективные возможности обрубиться в свой собственный баронин и не на всех остальных наплевать. Еще больше возможностей имел Хабаров на Амуре, как было бы добраться до него за 8 тысяч верст непроходимой тайги, если бы он обнаружил в себе желание завести собственную баронию, а в своих соратниках понимание того для немцев само собой понятного желания. О Хабарове мы знаем мало, но можно с полной уверенностью предположить, что если бы он такое желание возымел, то соратники его посмотрели бы на него просто как на сумасшедшего. Уральские люди, вероятно, точно так же посмотрели бы на Строгановых, если бы те вздумали действовать по западноевропейскому образцу. Так что поведение Строгановых и Хабаровых объясняется не только их собственными личными свойствами, но и тем, что иные свойства не нашли бы решительно никакой поддержки, и уральские мужики, и амурские землепроходцы повесили бы и Строгановых, и Хабаровых, если бы те вздумали играть в какую бы то ни было самостийность. Немецкая система в русские мозги не укладывалась никак, поэтому Строгановы били челом своими миллионами, Ермак – Сибирью, Хабаров – Амуром и многие другие люди, многими другими достижениями, приобретениями и завоеваниями. Даже и те русские, которые ухитрились угнездиться в Северной Америке, в нынешней Аляске и Калифорнии, и те ни разу не пытались как бы то ни было отделиться, отгородиться от центральной русской власти, завести свою собственную баронию. Пример номер 4. Иван Грозный взял Казань. Взятие Казани сопровождалось поистине страшной резней. Об этой резне русские историки говорить не любят. Психологические и исторические основания для этой резни были вполне достаточны. Казань была одним из звеньев монгольской работорговли за счет русского народа. Но вот Казань побеждена. Ее монгольское население включено в состав империи. Оно сохраняет все свои прежние права. Татарское дворянство остается дворянством. Впоследствии татарский дворянин мог иметь и имел русских крепостных, как русский дворянин мог иметь и имел татарских крепостных. Бориса Годунова никто не попрекает его татарским происхождением. Так побежденный народ включается в общую судьбу империи. И в добре, и во зле, и в несчастье. И он становится частью империи. Если бы этого не было, то за время всех нашествий России раскололось бы уже десятки раз. Ербанцы побеждают Рим. И римское население обращается в рабов. Германцы завоевывают Прибалтику, и ее население превращается в рабов. Гитлер идет свергать большевизм, и население оккупированных областей переживает то же, что переживали римляне в V веке и Балтика в XX. Германская доминанта не изменилась за 1500 лет. Наша не изменилась за 1000. Империя Олега фактически существовала уже в IX веке. Священная Римская империя германской нации не существовала никогда. Это все довольно ясно и достаточно очевидно. В истории есть все-таки факты, которых замолчать не могут даже и историки. Но вот на фоне тысячелетней удачи русского строительства и полуторатысячных неудач немецкого поднимается со своего седалища русский философ и глаголит: «У нас никогда не было идеологии государственной. Русский дух не может признать верховенство государственной идеи. Русским людям присущ своеобразный анархизм». Николай Бердяев, «Новое средневековье», страница 88. Правда, другой из наших сеятелей, Николай Костомаров, утверждает как раз противоположное. Наиболее характерными свойствами русской души он признает стремление к воплощению государственного тела и практический материальный характер, которым вообще отличается сущность русской истории. Но если посмотреть на сущность русской истории органами зрения, а не органами усидчивости, то будут совершенно ясны по крайней мере два факта. А. Государственное тело оказалось воплощенным полнее, чем где бы то ни было, и б. В процессе этого воплощения никаких материальных целей русский народ себе не ставил, если не считать материальной целью голую борьбу за свое физическое существование. В мире меняется не так уж много. В конце первого тысячелетия после Рождества Христова русский народ точно так же боролся против печенегов Азии, как в конце второго против печенегов Европы. И оба этих печенежских варианта ставили себе одни и те же цели – одни без Гегеля, другие с Гегелем, но все-таки одни и те же цели. Никто и никогда не вел против России народной войны, и России всегда приходилось вставать на дыбы партизанщины и против печенегов Востока, и против печенегов Запада. Наши воины, по крайней мере, большие воины, всегда имели характер химически чистой обороны, так же как германские завоевания и английские рынка. Не поэтому ли на трех языках термин «война» так близок к терминам «добыча»? В немецком «der Krieg» – «Kriegen» – «торговля», в английском «the war and the war» и «бедствие» в русском «вой» и «война». Все великие завоевания кончались на нашей территории и нашей кровью. Завоеватели выигрывали мало, не так много выигрывали и мы, однако все-таки больше.